Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: Барак Обама и Дмитрий Медведев встретились в кулуарах саммита в Японии. Президенту России передан законопроект об усилении ответственности за нападение на журналистов. Из-за нехватки средств остановлена модернизация единственного в России крупного оптического телескопа. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В городе Йокогама в Японии состоялась встреча президентов России и США. Дмитрий Медведев и Барак Обама встретились в кулуарах саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС. Стороны обсудили перспективы ратификации договора по СНВ, сотрудничество в области безопасности, вопросы экономики, в том числе вступление России во Всемирную торговую организацию. Медведев заявил о прогрессе в процессе присоединения России к ВТО. Обама сообщил, что США поддерживает вступление России во Всемирную торговую организацию. Американский президент выразил заинтересованность в завершении работы в Конгрессе США по договору по СНВ. Эксперты, однако, сомневаются, что Россия и США ратифицируют договор о стратегических наступательных вооружениях в ближайшее время. По мнению наблюдателей, сенаторы-республиканцы ставят под сомнение необходимость заключения нового договора по СНВ, и президенту США предстоит их убедить в обратном. Не угрожает ли жесткая позиция оппонентов Обамы так называемой перезагрузки отношений между двумя странами? На этот вопрос попытался ответить российский политолог Андрей Пианковский. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Символом перегрузки является, как известно, договор об ограничении стратегических вооружений, подписанный в Праге. Ответить на ваш вопрос можно будет к началу Нового года, когда выяснится, ратифицировали нынешний состав Сената этот договор, потому что шансы на ратификацию следующим Сенатом, в котором уже у демократов только 51 место и нужно там до 20 набирать республиканцев, равняется практически нулю. Ну, вот, собственно, это и обсуждалось во время той короткой беседы на бегу между Обамой и Медведевым. А Обама заверил своего коллегу, что он сделает все, чтобы убедить сенаторов, уже уходящих, практически уже забаллотированных избирателями, ратифицировать, пока у них остается еще полтора месяца срока, и что он даже соблазняет республиканских противников ратификацию увеличением расходов на ядерные вооружения. Ну, если вы хотите мой прогноз, то, мне кажется, ратификация не состоится. У Кремля нет проблем. Дума, как известно, не место для дискуссий. А Сенат – место для дискуссий, да еще каких. Но они договорились о координированной ратификации, поэтому не ратифицирует, прежде всего, Сенат. Ну и, скорее всего, ссылаясь на это, и Дума также не ратифицирует, и тем самым и договоры, и, собственно, и перезагрузка будут торжественно похоронены.
Президент России вот уже 2 года говорит об идее новой европейской безопасности. На ваш взгляд, этот проект будет поддержан европейцами и американцами? Или, на ваш взгляд, это останется всего лишь риторикой?
Ну, она не поддержана никем на Западе. Европейские члены НАТО и Соединенные Штаты считают, что существующие структуры, существующие соглашения, они достаточно обеспечивают безопасность в Европе. И действительно, есть причины гораздо больше, чем эти соглашения. Просто для конфликта между Россией и Западом в Европе просто нет никаких оснований. И не хотят вовлекаться в какие-то новые грандиозные конструкции, которые просто им непонятны. А если все-таки в них немножечко разбираться, то за ним скрывается желание Москвы легитимизировать свою так называемую доктрину зоны привилегированных интересов на всем постсоветском пространстве.
Это, получается, попытка Медведева произвести впечатление, может быть, внутри страны, да, и прекрасно понимая, что это не будет поддержано в Европе и тем более в США.
Я думаю, что в начале, 2 года назад, когда он выиграл, какие-то иллюзии были на волне такой эйфории Россия после грузинской войны, после того, как, в общем, Кремль убедился, что Запад, так сказать, довольно мирно все это проглотил, результаты грузинской войны, казалось, что они навяжут Западу вот такое юридическое оформление вот этой доктрины, но очень быстро выяснилось, что это не так. То есть вы мне задавали два вопроса. Если на ратификацию договора о ядерном вооружении все-таки оставляю какие-то минимальные шансы, а об этом просто очень разговаривать. Это медведевская новая архитектура безопасности просто никого не интересует.
Говорил российский политический эксперт Андрей Пиантковский. Законопроект об усилении ответственности за нападение на журналистов и правозащитников передан президенту России. Об этом в конце минувшей недели сообщил глава Совета при президенте России по развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Изменить действующее законодательство предложено в связи с недавним нападением на журналистов и, в частности, на корреспондента издательского дома «Коммерсант» Олега Кашина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Поправки, предложенные Общественным советом при президенте России по развитию институтов гражданского общества и правам человека, в первую очередь касаются положения Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, предлагается уточнить статью, которая содержит перечень отягчающих обстоятельств и усиливает наказание за преступление. В ней, например, записано, что такими обстоятельствами является совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или с выполнением общественного долга. При этом понятие «общественный долг» не конкретизируется. Поправки же предлагают дополнить статью указанием на то, что общественным долгом является и журналистика, и правозащитная деятельность. Эту же формулировку предлагается упомянуть в Уголовном кодексе и в статьях, предусматривающих ответственность за убийство, причинение телесных повреждений и угрозу убийством. Кроме того, поправки предполагают расширение статьи, предусматривающей усиление ответственности за посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля. Ее предлагается расширить указанием на то, что общественный деятель – это не только политик, но и правозащитник, журналист и общественный активист. Предложенные механизмы для того, чтобы начала работать существующая, но фактически мертвая статья Уголовного кодекса, касающаяся привлечения к ответственности лиц, препятствующих законной деятельности журналистов. Впрочем, многие профессиональные юристы склоняются к тому, что сам по себе факт изменения закона результатов не даст, говорит адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года. Убийцы и заказчики не найдены до сих пор.
Самое главное – наладить работу следствия. Это как бы комплексная проблема, так как я являюсь практикующим адвокатом и достаточно часто хожу в суды, я вижу, как судьи реагируют на те дела, которые им следствие передает в суд. Эти дела очень часто плохо и небрежно расследованы, но при этом суды все равно выносят обвинительные приговоры, вне зависимости от того, что отсутствует доказательство, что доказательства недопустимы. Поэтому вопрос возникает: а зачем нам тогда особенно трудиться, если все, что мы не принесем, всякую вот дрянь в суд, всякую вот по-другому не могу сказать, помойку, судья все равно это все сложит, так как-нибудь более-менее там красиво изложит и вынесет то, что необходимо. Просто разучились работать. И поэтому какие там концы? Вот что-то понахватали, а воедино соединить так, чтобы представить единую картину, либо кишка тонка, потому что не могут, либо им сразу говорят, что по этому делу не тянуть никаких этих концов.
Проблема не только в готовности судей выносить обвинительные приговоры при отсутствии бесспорных доказательств, но и в недостаточном обеспечении независимости следователей, считает адвокат Лариса Масленникова. Она представляла интересы семьи главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, убитого в июле 2004 года. Убийцы и заказчики не найдены до сих пор.
Проблема не в том, что отдельные категории, в том числе и профессиональные группы, менее защищены. Проблема в том, что человек в России не защищен. В принципе, преступления не раскрываются, а даже тогда, когда государственная власть считает их раскрытыми и направляет дела в суд, это все-таки позволяет усомниться в том, насколько, вне всяких разумных сомнений, доказано вмененное преступление. Конечно, существует существует целый комплекс причин. Но если мы говорим о резонансных преступлениях, как принято их называть, об убийствах журналистов, то, соответственно, мы должны понимать, что, как правило, эти преступления затрагивают интересы каких-то лиц, и, надо полагать, лиц весьма влиятельных, поскольку мы не имеем доступа к определенной информации, но сами процессы, так как они проходят, какие принимаются решения, заставляют нас предполагать, что все-таки существуют какие-то негласные запреты.
Сказала Лариса Масленникова. По данным журналистских организаций, в последние 5 лет в России были избиты 350 журналистов, 41 убит. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Москве сегодня пройдет митинг протеста против нападений на журналистов и общественных активистов. Рефрижераторное судно «Антигона Z», на борту которого находится команда из 10 россиян, терпит бедствие в Северном море. На Украине сегодня проходит повторное голосование на местных выборах. Участники завершившегося в японском городе Йокогама саммита АТС договорились действовать в направлении либерализации торговли и отказа от мер протекционизма. В Мьянме, Бирме, лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи, выступая сегодня перед тысячами своих сторонников, заявил о готовности сотрудничать со всеми демократическими силами страны. В пакистанской долине Сват в результате столкновения с талибами погибли 6 сотрудников сил безопасности. Президент США Барак Обама вновь подчеркнул свою крайнюю заинтересованность в одобрении американским конгрессом нового договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодня гость студии «Радио Свобода» Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России. Ведет передачу Данила Гальперович. Избиение Олега Кашина – знаковое для России преступление. Александр Лукашенко ищет новых спонсоров для своего экономического чуда. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Русский репортер» сообщает, что следствие по делу о нападении на Олега Кашина склоняется к версии, что причиной преступления – позиция журналиста в конфликте вокруг Химкинского леса. Это была наиболее резонансная тема, которую в этом году активно освещал Олег Кашин, поддержавший гражданскую кампанию в защиту леса. Раньше так же жестоко, как и Олега, избили активистов, защищавших Химкинский лес, главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова и лидера Химкинского отделения правого дела Константина Фетисова. Похоже, для следствия приоритетной версией становится именно связанная с конфликтом вокруг Химкинского леса. По крайней мере, такой вывод напрашивается по итогам допросов коллег и родственников Олега Кашина в УВД Замоскворечье. Но следователи упоминают и о неких скинхедах. Возможно, есть версия, что националисты могли мстить Кашину за его симпатию к Антифа. Сейчас следствие демонстрирует активность, но оно должно еще продемонстрировать и эффективность. До сих пор расследования преступлений против журналистов ни к чему не приводили. Из 31 дела о нападении на них, возбужденного с начала этого года, ни одно до суда не дошло. Между тем, резонансное нападение на Кашина заставило общество заметить, что покушения на журналистов стали в России обыденностью, считает журнал «Русский репортер».
Продолжая тему, журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 15 ноября анализирует возможные причины избиения Олега Кашина и считает, что пропагандируемый в России культ насилия со временем способен создать проблемы и самому российскому руководству. С одной стороны, если руководители разных уровней регулярно высказывают свое пренебрежение к закону и фактически пропагандируют насильственные методы решения любых проблем, то и от простых россиян логично ожидать чего-то подобного. С другой стороны, поступающие сверху сигналы вряд ли были бы услышаны простыми гражданами, если бы мысль о том, что на обидное слово вполне можно ответить грубой силой, не укоренилась в их сознании гораздо раньше. Но ровно те же насильственные методы противодействия оппонентам с удовольствием берут на вооружение некоторые противники власти, а это выливается в инциденты типа упомянутого погрома Химкинской администрации или регулярных битв с милиционерами, устраиваемых сторонниками Эдуарда Лимонова, и получается, что государство государственная пропаганда насилия, рассчитанная вроде бы исключительно на лояльных власти граждан, порой оборачивается серьезными проблемами и для самой власти. Так что нельзя исключать, что те же самые спецы, которые профессионально ломали Олега Кашина, когда-нибудь займутся и кем-то из тех, кто сейчас считается преданным сторонником российского руководства, полагает журнал «Коммерсант. Власть».
ЕС захотел купить честные выборы в Белоруссии за 3 миллиарда евро. Белорусские власти гордо отказались. Наверное, зря, считает журнал «Русский репортер». Выборы Лукашенко, скорее всего, выиграл бы и в этом случае. А 3 миллиарда на дороге не валяются. Ведь, рассорившись с Москвой, президент Белоруссии пока не смог найти новых спонсоров для своего экономического чуда. Круг возможных спонсоров Александра Лукашенко крайне узок. Российская кредитная линия закрылась для него после того, как в прошлом году он отказался брать 500 миллионов долларов в рублевом эквиваленте и причислил Алексея Кудрина к отморозкам. От денег ЕС, как видим, белорусские власти отказываются сами. МВФ в 2009 году выдал стране 2,5 миллиарда долларов в обмен на относительную либерализацию экономики и пообещал еще. Но это сотрудничество сошло на нет, когда недавно Лукашенко пообещал бюджетникам ничем не обоснованную 30-процентную прибавку к зарплате. По сути, единственным местом, где Белоруссия может найти деньги, осталось Поднебесное. Лукашенко договорился с китайским руководством о кредитах на 15 миллиардов долларов, но, как выяснилось, с одним условием. Кредиты связанные, то есть пойдут на финансирование китайских же проектов в Белоруссии и закупку китайских товаров. Отказавшись от денег ЕС и, как следствие, улучшения отношений с Европой, Александр Лукашенко оставил себе минимум внешнеполитических альтернатив. А значит, мириться с Россией ему все равно придется, уверен журнал «Русский репортер».
Таковы темы российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов. И программу продолжит беседа моего коллеги Андрея Шарова с телекритиком «Новой газеты», интернет-сайта «Газета» Руславой Тарощиной. Первая тема беседы – избиение журналиста Олега Кашина и реакция телевизионного сообщества.
Это действительно беспрецедентный абсолютно отклик, в том числе и журналистский, и в первую очередь беспрецедентный и телевизионный, потому что ведь известно, то, чего нет в телевизоре, того нет в жизни, а все каналы моментально сразу откликнулись, первая новость. Это все так. Но когда дальше уже пошли попытки осмысления, выяснилось, что вот они в тренде нашего циничного времени. Эта тема обсуждается, но она обсуждается не магистральные какие-то ее сюжеты и магистральные идеи, а какие-то боковые. Вот два ток-шоу «Поединок» и «НТВшники» по-разному, в разной системе координат, но они говорили об одном. А почему, собственно, мы должны защищать журналистов в большей степени, чем остальных других граждан? Любой человек, живущий в России, понимает, что количество законов никак не гарантирует качество жизни. И, может быть, даже напротив. И закона о печати хватает, и Конституции хватает, и беспредел нарастает. Это такое поветрие последнего времени. Говорить обо всем, но говорить не о главном, а второстепенном. И тогда выясняется, например, что, как это выяснилось в поединке между Павлом Гусевым и некой дамой Ольга Костина, ей дали озвучить вот эту вот очень важную мысль, что вообще-то это сами либералы все устроили, и вообще-то больше всего на свете Кашин не любил либералов. И даже когда речь на НТВшниках была очень страстная, Миша Михайлин замечательный, и другие очень достойные люди говорили очень горячо и правильно все. Но как-то все время вот уводилось в эту сферу. Почему журналистов нужно отдельно защищать? Хотя на примере Колесников и тот же Миша Михайлин, они очень горячо как раз подняли другую тему, что вообще уже нужно самим защищаться, раз нас некому защитить. И вообще тема, заявленная вскользь Павлом Лапковым, господа, сколько вообще стоит в этой стране наша жизнь? И что мы так долго боролись с лихими 90-ми, когда вот еще более лихие 2000-е, казалось бы, такие сонные, болотные и спокойные. Это не первый раз такая ситуация. Вот недавно, меньше года назад, был бум, вызванный сериалом «Школа» Валерия Гай-Германики. И там была абсолютно та же история. Начались бесконечные дискуссии. Вместо того, чтобы говорить, что такое школа, обсуждали сериал «Гай Германики», как она посмела. Понимаете, мне кажется, что это вообще какие-то такие вот свежие технологии. Все время переводить стрелки. И шум есть, и голова не болит. Все спокойненько.
Происходят перемены на Пятом Петербургском канале. Он теперь федеральный, и внимание к нему еще больше, чем прежде. К чему там сводится ситуация?
Фактически убран с Пятого канала, убрали идеолога этого канала, убрали Роднянского. Роднянского как бы в почетную ссылку, то есть его абсолютно убрали с телевидения, он там ничего не делает, теперь не готовит программы, не выдвигает идеи, не креативит никак. Параллельно я знаю, что сократили все московское бюро. То есть практически речь идет о том, что канал не будет существовать в том виде, в каком он существовал. И это тоже, по-моему, очень важный штрих времени. Наказывают даже не результаты, потому что результаты как раз такие, которые должны устроить власть. Сейчас происходит переформатирование канала, потому что, как мне кажется, наказывается даже не сам разговор, а попытка разговора, попытка мыслить по-другому, попытка хотя бы как-то обозначить какие-то реперные точки. И такой упреждающий удар. А вдруг там, я не знаю, Сванидзе и Быков, там Сорокина, какие-то люди, которые работают на этом канале, пользуясь главным форматом здешним ток-шоу, хотя подчеркиваю, что ни одно ток-шоу не идет в прямом эфире, а вдруг они чего-нибудь да и скажут. Канал не просуществовал еще и года. И вот начинаются такие вещи. И подкреплена эта моя мысль тем, что параллельно убрали ток-шоу «Справедливость» Андрея Макарова, которое вообще не было политическим ток-шоу. И сам Макаров достаточно, ну я бы даже сказала, и сервильный человек. Он член партии «Единая Россия» и приглашал всегда людей из этой партии. Но он просто очень хорошо делал свое дело. Он делал социальное ток-шоу. Каждое его шоу показывало вообще, если так, ну невозможно жить в этой стране, где ничего не работает. Каждая отдельно взятая судьба. Этого тоже было достаточно. Даже какие-то попытки честно делать свое дело и попытки любого разговора. Мне кажется, что если канал будет переформатирован, то всем будет дан сигнал. Нет, ребята, все не так, не пройдет и это.
А как изменение переформатирования Пятого канала, как все это соотносится с разговорами о либерализации режима под мудрым руководством молодого президента Медведева?
А вы понимаете, ведь у нас ключевое слово в вашей фразе – разговоры. Но ведь дальше разговором ничего не движется. А все, что происходит, вот как раз происходит то, о чем мы говорили выше, в частности, с Пятым каналом. Вот разговоры, да, свобода лучше, чем не свобода. Россия вперед, как мы восторгались всеми этими мудрыми, замечательными словами. Если мы посмотрим, что сделано за год, то мы увидим, что не сделано, если мы говорим о телевизионном пространстве, ровным счетом ничего.
С телекритиком «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру» Славой Тарощиной беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Ключевое слово», «Научная панорама» и «Моя неделя». Сегодня в 6 часов вечера слушайте классный час свободы. Русский язык за рубежом, как иностранный, инославянский и родной. Об этом пойдет речь в программе «Классный час», которую проведет, как всегда, Тамара Леленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет митинг, организованный защитниками Химкинского леса. Главной темой митинга станет протест против нападений на журналистов и общественных активистов, связанных с кампанией по защите Химкинского леса. Рефрижераторное судно «Антигона-З», на борту которого находится команда из 10 россиян, терпит бедствие в Северном море. Двое организаторов оппозиционной акции «День гнева», которая прошла 12 ноября у здания мэрии Москвы, будут отбывать административный арест. Тверской суд Москвы назначил Сергею Удальцову 12 суток ареста, а Константину Косякину 10 суток. Их признали виновными в неповиновении милиции. Участники завершившегося в японском городе Якогама саммита АТЭС договорились действовать в направлении либерализации торговли и отказа от мер протекционизма. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи, выступая сегодня перед тысячами своих сторонников, заявила о готовности сотрудничать со всеми демократическими силами страны. В пакистанской долине Сват в результате столкновения с талибами погибли 6 сотрудников сил безопасности. Президент США Барак Обама вновь подчеркнул свою крайнюю заинтересованность в одобрении американским Конгрессом нового договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент Афганистана Хамид Карзай хотел бы, чтобы американские военные сократили число проводимых в стране боевых операций, особенно в ночное время. По словам Карзая, нынешняя стратегия вызывает все большее недовольство среди афганцев, толкая многих из них на сотрудничество с талибами. Правительство Израиля обсуждает предложение Соединенных Штатов ввести 90-дневный мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана для того, чтобы разблокировать мирные переговоры с палестинцами. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Отставка московского градоначальника Юрия Лужкова почти совпала с выходом в свет в Германии в издательстве «Эзефельд энд Трауб» фотоальбома «Моя Москва». Теперь книга выглядит своеобразным итогом уходящей в прошлое лужковской эпохи. Этот проект интересен еще и тем, что сравнивает Москву 2000-х годов с периодом после большевистской революции, когда столица Советской России тоже обретала под влиянием новой идеологии новый облик. А фотографии как катализаторе памяти с авторами книги, фотохудожником Александром Нерославским и архитектором и издателем Йоргом Эзефельдом беседовали мои коллеги Юрий Векслер и Владимир Ведрашко.
Александр, книга «Моя Москва» – необычное издание. Книгу не просто интересно листать, но интересно и читать пространные комментарии к фотографиям, маленькие этюды, размышления, воспоминания. Как вы работали над этим альбомом?
Так удивительным образом получилось, что Йорга Эзефельда его интересовала Москва с точки зрения архитектуры 20-30-х годов. Это конструктивизм, и, в принципе, это то, что появилось после революции. И так случилось, что мои фотографии каким-то образом тоже отображают определенный послереволюционный период. То, что произошло в 90-е годы, это тоже, естественно, революция, которая тем или иным способом повлияла на развитие города, на его внешний вид. Я бы сказал, это была, в общем-то, буржуазная революция, потому что Москва очень сильно коммерциализировалась. Все это, в общем-то, видно и на фотографиях.
Чем отличается Москва послереволюционная та от Москвы послереволюционной нынешней?
Ну, по-видимому, именно своими идеологическими ценностями.
А какие ценности вам ближе?
Естественно, для меня ближе, как для художника, то, что было в 20-30-е годы, потому что то, что сейчас, например, в Москве с пластической точки зрения происходит, то меня это, конечно, далеко не устраивает. И главная причина в том, что всегда пластика является определенным инструментом идеологии. Да? И то, что касается городской среды, то, естественно, эти билборды или бэннеры, которые сейчас повсюду в Москве расположены, они несут свою определенную коммерческую нагрузку. Но то, что касается именно архитектурного развития города, то для меня, например, очень удивительно, что современные московские архитекторы с точки зрения пластики берут за основу возможности из 50-х годов. Здания, которые по своей структуре, по своей пластике, они очень напоминают здания, которые были построены в сталинскую эпоху. Что для меня удивительно, потому что новое время должно художника вызывать новые эмоции. И если взять, например, такие здания, которые стоят на павильоне, в Невском вокзале, еще масса, которые в книге есть, в фотографиях, в них как раз и заложен конфликт между старой идеологией и современными пластическими возможностями.
Получается, что новая идеология не вдохновила художников и архитекторов последних двух десятилетий на создание каких-то новых форм.
Ну, по-видимому, так. У каждого художника это происходит индивидуально.
Немецкий архитектор Йорг Эзефельд, другой соавтор книги, работает как издатель с партнером Йоханнесом Траубом. Эзефельд в конце 1980-х годов сделал фотографии, отображающие старую эпоху. Они и представлены в альбоме «Моя Москва» черно-белыми. Понятно, что такова стилистика серии книг о Москве, Нью-Йорке и готовящейся в этом же издательстве Эзефельд und Трауб книги о Токио. Почему выбор пал именно на эти города?
Да, можно сказать, что для нас эти книги – истории с фотографиями о больших городах – части одного проекта, так как мы архитекторы, занимающиеся градостроительством, и нас интересуют, конечно, города как таковые. Для нас, для наших книг важны истории, которые рассказывают люди, живущие в этих городах или бывшие долгое время там в гостях. И тогда возникают интересные коллажи из снимков и историй. Для каждого города мы вначале создаем в интернете страницу с множеством фотографий, и мы предлагаем на них авторам выбрать одну или две фотографии. Эти фотографии резервируются для тех, кто их выбрал, и они имеют возможность написать к ним одну-две истории. Так возникают наши книги о городах. И, конечно, это одна идея, которая объединяет для нас книги о Москве и Нью-Йорке, и также книгу о Токио, над которой мы сейчас работаем. Да и также проектируемая книга о Сан-Пауло в Бразилии того же рода. Но Нью-Йорк с фотографиями Вернера Лорки и Москва с моими снимками и прекрасными фотографиями Александра Нерославского для нас особая пара.
Почему?
Так как эти города были многие годы символами западного и восточного миров, и именно эти метрополии мы ставим, так сказать, друг напротив друга. Мы организовали даже специальную выставку в Шаффхаузене на границе Германии и Швейцарии, посвященную этим двум городам. Там представлены фотографии и истории из обеих книг, а также звуковые коллажи шумов того и другого города. И когда видишь Нью-Йорк и Москву в одном пространстве выставки, то поражает, как эти города изменились. На давних снимках Нью-Йорка уже много рекламы, и когда видишь снимки сегодняшней Москвы с ее огромными рекламными щитами, то, если под снимками не было бы подписи, то зрителю трудно было бы определить, Москва это или Нью-Йорк. Это стирание граней, перетекание образов одного города в другой было одним из интересовавших нас аспектов.
И все же, что отличает, на ваш взгляд, Москву от Нью-Йорка и других городов?
То, что отличает Москву и будет ее отличать от других городов, это акценты ее архитектуры. В первую очередь, здания великолепного русского конструктивизма. Из-за них я ездил в 1987 году в Москву, но я не фотограф. Сделанные тогда снимки мы обсуждали потом в Штутгарте на факультете архитектуры. Воплощенный конструктивизм – это есть только в Москве, и это делает ее уникальной для всего мира. Это здание Мельникова, братьев Весниных и других. Например, Мельниковский дом культуры имени Русакова. Это икона истории архитектуры. Известный английский архитектор Джеймс Стирлинг, проектировавший здание Госгалереи в нашем городе, в Штутгарте, построил в 70-е годы здание в Англии, где был зал, абсолютная копия зала в клубе имени Русакова. Этот пример, и он не единственный, показывает, какое большое влияние оказывал этот как будто бы формальный мир конструктивизма на архитекторов во многих странах. Сегодняшняя Москва на снимках Александра Нерославского поражает обилием якобы роскоши и стремлением к ней. Эти образы роскоши, запечатленные в городской рекламе, они, конечно же, есть и в Лондоне, и в Шанхае. Но в Москве все это появилось за короткое время и приобрело невиданные масштабы. Это тоже выделяет современную Москву из ряда метрополий. Это тоже феномен. И его мы хотели показать в снимках Нерославского.
Что могут рассказать о городе фотографии, а что не могут?
Фотографии – это в первую очередь катализаторы памяти. Они могут вызвать воспоминания, напомнить кому-то даже былые запахи. Люди смотрят на фотографии, и в какой-то момент в них происходит некий щелчок, рождающий воспоминания, связанную с городом историю. Я бы сказал, что для меня истории даже важнее, чем вызвавшие их фотографии.
О художественном проекте «Моя Москва» рассказывали его соавторы, архитектор и издатель Йорк Эзефельд и фотохудожник Александр Нерославский. Над материалом работали Юрий Векслер и Владимир Ведрашко.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
На Северном Кавказе в специальной астрофизической обсерватории остановлена модернизация единственного в России крупного оптического телескопа. Уже второй год задерживаются средства на шлифовку запасного зеркала, которое должно заменить изношенное основное, рассказывает научный обозреватель Александр Сергеев.
В 1975 году в специальной астрофизической обсерватории был введен в строй 6-метровый большой телескоп азимутальный, сокращенно БТА. Тогда он был крупнейшим в мире и до сих пор остается единственным российским телескопом такого уровня. За годы эксплуатации его оптика износилась, и несколько лет назад была начата модернизация, включающая замену главного зеркала телескопа. Но финансирование работ неожиданно прекратилось, причем в тот самый момент, когда на Лыткаринском заводе оптического стекла уже был начат недопускающий прерывания процесс переполировки главного зеркала. Мы обратились к директору специальной астрофизической обсерватории, члену-корреспонденту Российской академии наук Юрию Балеге с вопросом, почему недостаточно было обновить светоотражающее покрытие главного зеркала телескопа, а понадобилось заново его шлифовать.
Покрытие наносят регулярно, этот алюминиевый слой, который и отражает сам свет. Тускнеет, его надо смывать щелочами и кислотами, и потом наносят новый слой. Это делается обычно раз в 2-3 года. И наше главное зеркало, которое сейчас работает на телескопе, оно уже алюминировалось таким образом десятки раз. И в результате этих нанесений и смывания старых покрытий поверхность отражающая начала деградировать. Примерно 40% поверхности зеркала подвергнуто коррозии. Стекло, оно не вечный материал, оно неустойчиво бывает к щелочам и кислотам. Зеркало нашего главного телескопа строилось в начале 70-х годов. Но, к счастью, у нас запасное зеркало есть. Первое, самое старое зеркало, которое пролежало в контейнере почти 30 лет, с некачественной поверхностью, потому что его тогда делали в попыхах, и технологии были слабенькие, поэтому его пришлось радикально обновлять. Было решено срезать с поверхности отражающей 8 мм стекла и заново переполировать зеркало. Эта работа была заказана Лыткаринскому заводу оптического стекла, который и делал эти зеркала в 70-х годы, и завод уже использует новые технологии, новые полировальники, новые методы контроля, должен сделать нам новое зеркало, которое придет на смену вот работающему зеркалу сегодняшнему.
Неужели на Лыткаринском заводе за десятки лет сохранилось оборудование для обработки уникального гигантского зеркала?
Сохранился сам цех, частично сохранились гигантские станки, но они сильно модернизированы. Прежде всего, усовершенствовались методы контроля и методы воздействия на стекло. Они привлечены уже из того, что было раньше для других зеркал. Лыткаринский завод – это ОАО. Они имеют достаточно много заказов за рубежом. В частности, Великобритания заказывала зеркала, Индия сейчас заказала зеркало, Южноафриканский телескоп, Объединенная Европейская обсерватория зеркало уникальное заказывала на Лыткаринском заводе, но только не наша страна. Вот они на этом нарабатывали технологии, поэтому к обработке уже 6-метрового нашего старого зеркала уже подошли как бы с новых позиций.
Лет 5 назад на сайте обсерватории говорилось о проекте радикальной реконструкции телескопа с заменой 6-метрового зеркала 8-метровым. Что стало с этими планами?
Эта идея заключалась в том, чтобы сделать новый телескоп на месте существующего телескопа и сделать современный телескоп, такой же, как и европейские телескопы, с тонкими активными зеркалами. Форма их удерживается специальными двигателями, актуаторами. При наклонах, при ветровых нагрузках площадь увеличилась бы тогда в 2 раза, и мы, соответственно, в 2 раза больше собирали света в фокусе телескопов. Проблема, как всегда, в деньгах. Стоимость замены главного зеркала тогда была оценена в 17 миллионов евро, но денег не оказалось. И решили пойти по более дешевому пути, переполировать первое зеркало.
Но теперь денег не дают даже на этот дешевый проект.
Ну, он условно дешевый, примерно 150 миллионов рублей такая работа стоит. Тоже столкнулись с проблемой. В прошлом году нам не хватило уже 25 миллионов. А в этом году просто абсолютный ноль. И у нас нет ни одной копейки на работы по восстановлению главного зеркала телескопа ГТА. Это связано с тем, что Российская академия наук была секвестирована в бюджете 6 миллиардов. И как раз были сняты те деньги, которые нужны на новые технологии, на поддержку самой науки. Сохранили зарплатную часть, сохранили коммунальные расходы для институтов. Но то, на чем выездится сама наука, это все было срезано. И работы были остановлены на заводе.
Значит, оборудование завода простаивает, копятся издержки.
Хуже того, восстановление работы потребует дополнительных расходов. Полировка главного зеркала и оптический контроль, они должны идти непрерывно. Раз это начато, должно быть завершено. Там выдерживаются стабильные температуры в цеху. 0,1 градуса температура должна быть постоянной. Методы контроля должны постоянно поддерживаться. Раз это остановилось на год, надо будет запускать работы снова как бы с нуля.
Вам известно, кто принимал решение о прекращении финансирования работ с непрерывным циклом производства?
Главная инстанция нашей страны – это Министерство финансов. Разговаривать с ними бесполезно. Министерство финансов здесь решает судьбы и науки в том числе. А Российская академия наук осталась во втором полугодии совершенно без денег. Министр образования и науки Фурченко знает, Андрей Александрович, сейчас немного раз называет. Наши советники по науке, администрация президента знает. Но страна не могла найти 20 миллионов рублей. в прошлом году, и в этом году не может найти ни одной копейки на то, чтобы восстановить работу крупнейшего и фактически единственного телескопа страны. Других телескопов-то у нас нет, и ближайшие 25 лет не будет, потому что такой телескоп стоимостью 100 миллионов евро, десятилетия уйдут на это. Единственный инструмент для современной физики, астрофизики, его техническая часть не финансируется.
Крупные западные обсерватории финансируются консорциумами, в которые входят университеты и целые страны. Может быть, специальной астрофизической обсерватории надо войти в подобный консорциум?
Специальная астрофизическая обсерватория, она является частью Российской академии наук. Мы не можем уходить из академии и входить в какие-то консорциумы. Более того, любые консорциумы нужно приходить со своими деньгами. Допустим, одно из возможных направлений дальнейшего развития астрофизики в стране – это вступление в Европейскую объединенную обсерваторию. Но туда порядка сотни миллионов евро вступительный взнос. Просто так прийти в консорциум даже со своим инструментом, который, конечно же, устарел, конечно же, нуждается в модернизации, просто так мы никому не нужны. Поэтому вы правы, все обсерватории мира сегодня, поскольку это сотни миллионов расходы, они международные. И там десятки организаций и десятки стран участвуют часто в строительстве таких телескопов, поскольку расходы, допустим, на новый телескоп, который будет строиться Европой диаметром 42 метра, более 2 миллиардов евро. Конечно, ни одному государству это не по зубам. Но мы пока находимся в стороне от всех этих процессов. Россия как бы имеет свой собственный путь, но мы с каждым годом все больше и больше отстаем от магистральных направлений.
Может быть, все дело в финансовом кризисе?
Знаете, вот сейчас вот в эпоху кризиса ведущие страны мира вложили в фундаментальную науку большие новые деньги. И не потому, что это даст сиюминутный результат, и завтра начнут там штамповать новые машины или колбасу выпускать. Это потому, что в науку придут молодые люди, которые через 10 лет будут поднимать экономику государства. А у нас, к сожалению, фундаментальная наука считается некой такой обузой. Бюджет Российской академии наук, гигантской страны, такой же, как и бюджет Чешской академии наук. Страна с колоссальными ресурсами дает на фундаментальную науку, на физику, на химию, на математику, я эти науки считаю настоящими науками, дает гроши, на которые невозможно даже поддержка того, что было построено полвека назад в Советском Союзе.
С директором специальной астрофизической лаборатории, обсерватории беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет митинг протеста против нападений на журналистов и общественных активистов. Рефрижераторное судно «Тигуна Z», на борту которого находится команда из 10 россиян, терпит бедствие в Северном море. На Украине сегодня проходит повторное голосование на местных выборах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Исполняется 70 лет со дня рождения поэта-концептуалиста Алексея Хвостенко, ключевой фигуры советского художественного авангарда. Хвостенко скончался в 2004 году, однако его творческое наследие и размышления о свободе в несвободном обществе остаются не просто актуальными, они злободневны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Алексей Хвостенко родился в 1940 году в Свердловске. Детство и первую молодость провел в Ленинграде, где успел поучиться в двух институтах, создать литературную группу «Верпа» и выпустить свою первую книгу «Подозритель». Жил случайными заработками, продавал отцовские книги, а также картины собственной кисти. Писал стихи, в соавторстве с Андреем Волохонским создавал песни. В этот период появилась песня «Город золотой», Хвостенко стал ее первым исполнителем. В 68 году он переехал в Москву и влился в столичный андеграунд. Еще в Петербурге его трижды судили за тунеядство. Преследование продолжалось и в Москве, и чтобы избежать тюрьмы, в 77 году ему пришлось уехать в Париж. Там он вместе с Владимиром Рамзиным издавал журнал «Эхо», снимался в фильме «Митьки в Париже». В 90-х годах Алексей Хвостенко снова приехал на родину, и это возвращение оказалось триумфальным. Петербургский филолог Татьяна Никольская познакомилась с Алексеем Хвостенко, когда она училась в 10 классе.
Хвост остался без отца, когда ему было лет 16 или 17. И у него, что мало у кого добывало, была своя комната отдельная, в коммунальной квартире, естественно, в доме, где жил Юрий Николаевич Тынянов. Хвост об этом знал. И даже говорил, что его отец был знаком с Тыняновым. А, кстати, его отец, переводчик Лев Васильевич Хвостенко, переводил английскую литературу. И, кроме того, он был одним из основателей, по-моему, 213 номер английской школы. И в этой школе учился сам Хвост, Кузьминский Константин. И в этой же школе учился Андрей Битов. Все они учились вот у отца Хвоста. Причем Хвост рассказывал, что его отец часто не совсем формально вел преподавание. Он пел с учениками что-то вроде блюзов американских и таким образом учил их разговорному английскому языку.
Со Львом Хвостенко была знакома и ученица Гумилева Ида Напельбаум, жившая недалеко от школы, так что круг этот был особенный.
Хвост, он человек был очень образованный, у него осталась богатейшая отцовская библиотека, он очень много читал. Тогда вот он и его компания, они себя сами осознавали как битников, именно не хиппи, а битников. Среди друзей Хвоста был такой Дима Новиков, который в аспирантуре учился в университете. Он с английского Керуака переводил, Аллена Гинзберга. Идея их была жить в государстве независимо от государства. Они не были там диссидентами, абсолютно нет. Они просто хотели заниматься своим делом, кто-то картины писать, кто-то играть на музыкальном инструменте, кто-то стихи писать. Часто все в одном лице.
И все это как будто советской власти вовсе не существует. К сожалению, советская власть не была готова предоставить им такую возможность. Каждый делает, что хочет. Такой девиз позаимствовали эти молодые люди у Рабле, но это не всегда получалось.
У Хвоста же есть замечательная песня: «Работать мы не хотим никак, на зарплату нам не купить коньяк. Ну а вот купить мы эстеты не хотим, вот потому-то мы не работаем».
Одна из первых песен Алексея Хвостенко «Льет дождем июнь» была написана в 1958 году вместе с Борисом Дышленко, и скоро песни Хвоста уже знали и любили и в Ленинграде, и в Москве, и в Коктебеле. А в Москве он сменил множество работ, умудрился даже быть художником в Доме слепых. Но все же его продолжали преследовать за тунеядство, и он оказался на Западе. Однажды с совместным концертом с Алексеем Хвостенко в Париже выступил рок-музыкант, писатель Владимир Рикшан.
Русские живут в Париже вне времени. Мы должны были совместно с Хвостом записать песни там на домашней студии. Начинаем выяснять, когда появится Хвостенко. Он, кажется, забыл, сказал, что сейчас срочно выезжает. Долго ждем Хвоста. Хвостенко приезжает. Мы пьем кофе, рассуждаем о чем-то. Я смотрю на часы. Мы приходим по адресу. И как раз в тот момент, когда наше студийное время закончилось. В лучших своих проявлениях это, конечно, выдающееся искусство. Потому что ты даже не назовешь это песней, это же не певец как таковой, даже не музыкант. Ну, оригинальность искусства решает человек, ни на что другое не похож, и узнаваем сразу.
В день рождения Алексея Хвостенко в Петербургском театре на Литейном спектакль «Квартирник. Хвост всему голова». А еще концерт, а еще выставка, а еще установка виртуальной памятной доски на его бывшем доме. Его песни поют, его невероятное обаяние вспоминают, его стихи читают. «Я жил над миром, я пошлого дыхания не знал, я воздух жрал, глотал, хватал его руками, я мял его ногами, как глину мял, как воск, как мед, он тек по жилам моего устройства, стоял столбом во мне, такого свойства был весь состав его, что тело пело речью, не ведая ни выдоха, ни вздоха». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово недели. Прости, Господи, Е-мобиль. Это предприниматель Михаил Прохоров во вторник заявил, что собирается наладить выпуск российского гибридного автомобиля с таким вот названием. Поскольку «Е-мобиль» у многих ассоциируется с одним из базовых матерных слов, за комментариями обратимся к ярославскому лингвисту Владимиру Жельвису, ведь он не только профессор педагогического университета, но также автор трудов, посвященных русской бранной лексике.
Это название исключительно дурацкое. Всем носителям русского языка ясно, что когда мы произносим что-то не очень понятное, но начинающееся с буквы «Ё», то, как правило, это все так называемые эвфемизмы. То есть попытки как-то замаскировать матерное ругательство. Это ее коломене, ее мое и многое другое.
И даже ёшкин кот.
Да, и таким образом пропагандировать мат очень неумно.
Как вы полагаете, вообще разработчики догадывались об этом? Те, кто сочинял вот такое название, ведь целый конкурс был объявлен на название. Они-то ссылаются на то, что, во-первых, букву «ё» надо реабилитировать, что она обижена. Во-вторых, она знаковая, потому что она седьмая по счету, семь – это счастливое число, ну и так далее. Договорились вплоть до того, что таким образом собираются продвигать русскую культуру, пропагандируя букву «ё».
Насчет того, что буква «ё» обижена, я готов согласиться. Я, кстати, все время ее везде употребляю. Очень глупо игнорировать эту букву, потому что это приводит множество недоразумений, скажем, с фамилиями, но не только. Но что касается того, что она, допустим, седьмая, кто-то там считал, и так ли это важно, что она именно седьмая, по-моему, это притянуто за уши. Ну, а что касается русской культуры, вы меня извините, мат, конечно, часть русской культуры, но это все-таки не самая лучшая часть, которую стоит так вот открыто пропагандировать. Кстати сказать, если они собираются продавать эту машину за рубежом, я с трудом представляю себе, как они напишут это «ё» латинскими буквами.
Очевидно, в русской графике, чтобы вот она выделялась, чтобы глаз замечал.
Конечно, да, но, наверное, все-таки хотелось бы, чтобы ее кто-то еще и читал там. Как они прочитают эту букву?
А вот это и есть продвижение русской культуры, очевидно. Они таким образом будут русскому алфавиту учить тех, кто решит купить машину с таким названием.
Вы знаете что, я понимаю, что я даю вам ответственность за интервью, поэтому я не могу употребить те слова, которые я думаю по этому поводу, которые я держу сейчас у себя в уме. Они очень близки к этому вот слову, начинающемуся на букву «ё».
А как, в принципе, вы относитесь вот к этому стихийно, наверное, сложившемуся механизму, к этой традиции, когда, чтобы не употреблять совсем уж неприличную форму, замещают напоминающими словами или какими-то буквенными даже обозначениями?
Выступать против этого очень сильно я бы не стал. Ну, употребляют. Все-таки не матерятся, а намек какой-то на мат есть, значит, выругаться хочется, но не можется. Поэтому человек заменяет это слово. Не думаю, что это очень страшно, просто надо знать, где и как. Одно дело говорить это в какой-то такой теплой компании, и другое дело в публичной речи, где, конечно, это абсолютно недопустимо.
А вот случай с автомобилем, как теперь принято говорить, с брендом, эта ситуация уже официальная?
А, ну, конечно, вне всякого сомнения.
Говорит Владимир Жильвис, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Наталья Буреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Она посвящена памяти Юрия Левады, выдающегося российского социолога. Ведет программу Вероника Баде. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев,
и сейчас состояние расценивается как тяжелое.
Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с жестокостью.
Существуют силы, которые считают, что при помощи таких методов...
Главное, это четко определить, что означает настоящий...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.